Рекс Стаут. Окончательный вывод. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. «Представьтесь, будьте так любезны», — попросил я исключительно из вежливости. Ее фотография попадалась мне в газетах и журналах добрый десяток раз, да и вживую я видел ее во Фламинго и других подобных местах по всему городу. Так что, когда я пошел открывать и посмотрел сквозь одностороннюю стеклянную панель в двери, узнал сразу, хотя она и не была на сей раз изысканно одета. В ее сшитом на заказ коричневом костюме, меховой накидке и в плоской, как блин, шляпке за $100 не было ничего безвкусного, а круглое белое лицо, слишком белое при дневном свете, вполне могло привлечь внимание в зале ресторана или в фойе театра. Однако сейчас она выглядела осунувшейся, а глаза покраснели и опухли. «Я не...» — с запинкой выдавила она. Замолчала, затем попыталась снова. «Вы же Арчи Гудвин, верно?» «А вы Алтея Вейл», — кивнул я. «Поскольку вам не назначено, мне придется доложить мистеру Вулфу, по какому делу вы хотите его видеть».
«Я предпочту рассказать сама. Это крайне конфиденциально и не терпит отлагательств».
Настаивать на своем я не стал. «Покрутитесь с мое, всякого наслушайтесь и правды, и вымысла. А потому я приблизительно догадывался, что именно привело к нам эту гостью. Если моя догадка верна, я с удовольствием посмотрю, как Вулф, услышав ее объяснение, будет ей отказывать. Короче, я впустил ее. Обычно тех, кто являлся без приглашения, мы оставляли маяться на крыльце, пока я сообщал Вулфу о посетителе, но исключения, разумеется, бывали. И в этот мокрый и ветреный день, в конце апреля, я провел гостью в гостиную, правая дверь слева, а сам вернулся в прихожую и через вторую дверь слева вошел в кабинет. Вулф стоял у огромного глобуса, пристально его разглядывая. Когда я уходил, чтобы узнать, кто к нам пожаловал, он рассматривал Кубу, но теперь его взгляд был устремлен на Лаос. «Женщина», — произнес я. «Нет», — отозвался он, продолжая изучать Лаос. «Согласен, но она говорит, что дело срочное и конфиденциальное, а сама из тех, кто выложит шестизначную сумму, не моргнув глазом. Ее зовут Алтея Вейл, или миссис Джимми Вейл. С вашим-то пристрастием к газетам вы должны знать, что даже в «Таймсе» его именуют просто Джимми. Глаза у нее красные, должно быть, много плакала, но в остальном держится спокойно. Вряд ли примется скандалить. Нет. Я впустил ее в дом, погода на улице скверная, она в гостиной. Насчет нее ходит достаточно слухов, и она точно в состоянии платить солидный гонорар».
«Проклятие!» — повернувшись ко мне, прорычал Вулф. Он шумно втянул ноздрями целый бушель воздуха, выдохнул через рот, затем направился к столу и встал возле своего громадного кресла. Эдакая гора плоти. Вообще-то он редко поднимается навстречу посетителю, будь то мужчина или женщина. Но теперь, раз уж все равно не успел сесть, ему не составило труда проявить талику вежливости. Я открыл дверь в гостиную, пригласил миссис Вейл заходить, представил ее Вулфу и припроводил к красному кожаному креслу перед столом Вулфа. Она уселась, небрежно скинула меховую накидку, и та упала бы на пол, не прояви я сноровку. Вулф опустил свои 285 фунтов в собственное кресло и хмуро уставился на гостя. Так он смотрел на всех, а в особенности на женщин, кто смеет вторгаться незваным в старый особняк из бурого песчаника на западной 35-й улице и требовать от него услуг сыщика. Алтея Вейл положила сумочку из коричневой кожи на столик у кресла. «Сначала я расскажу вам, как добиралась сюда».
«Пустое», — проворчал Вулф.
«Вовсе нет», — возразила она хрипло и поспешила прокашляться. «Вы сами поймете, когда я расскажу. Но прежде всего хочу настоятельно уточнить, что сказанное должно остаться сугубо между нами. Я знаю, кто вы такой, знаю вашу репутацию, иначе не пришла бы сюда, но мне необходимо удостовериться, что тайна будет соблюдена. Конечно, я выпишу вам чек в качестве задатка,
Возможно, это следует сделать прямо сейчас. Она потянулась за сумкой. $10,000 вас устроит?
Вулф фыркнул. Мадам, если вы наслышаны обо мне, то должны сознавать всю нелепость своего предложения. Хотите меня нанять? Так изложите суть дела. Если я соглашусь, мы обсудим задаток. А что касается тайн, ничто из сказанного вами, заверяю, не будет предано гласности, если речь не идет о преступлении. В последнем случае я, как примерный гражданин и как лицензированный частный детектив, обязан поставить власти в известность. Это я заявляю также от имени мистера Гудвина, который работает на меня и который...
Речь именно о преступлении. Ведь похищение — это преступление.
Совершенно верно.
Но властям ничего знать не нужно.
Мои брови взлетели вверх.
Сидя за своим столом и повернувшись так, чтобы видеть лицо гостьи, я отбросил свою первоначальную догадку.
По всей видимости, сегодня мне не суждено увидеть, с какой физиономией Вулф выслушивает просьбу проследить за неверным мужем и величаво изрекает отказ. «Безусловно, похищение — дело особое», — сказал он. «Обязательство уведомлять власти порой уступает прочим соображениям, например, потребности спасти чью-то жизнь. Ваш случай из таких?»
«Да».
«Тогда можете на меня положиться. Пустопорожних обещаний мы не даем, но глупцами нас не назовешь. Полагаю, вас предупредили никому не рассказывать о ваших затруднениях».
«Да».
«Значит, я действительно ошибся». «Рассказывайте, как вы добирались сюда. Итак,
я позвонил своей приятельнице Хелен Блаунд. У нее апартаменты на 75-й улице, и с ней вдвоем мы все провернули. Главный вход в ее дом расположен на 75-й, а вот служебный — на 74-й. Я позвонила Хелен в половине 11-го, потом велела своему шоферу подогнать машину к половине 12-го, вышла в назначенный срок и попросила отвезти меня к Хелен. Оглядываться и выяснять, не следит ли кто-нибудь за мной, я не отважилась, чтобы шофер ничего не заподозрил. Когда мы приехали, я вошла в здание, швейцары меня знают, спустилась на цокольный этаж и вышла через служебный вход на 74-ю, где меня уже ждала Хелен Блаунд в своей машине. Она и привезла меня сюда. Думаю, никто не догадался, что я отправилась к Ниро Вулфу. Согласны?»
Вулф повернулся ко мне. «Арчи, звучит неплохо», — кивнул я. «Ставлю сток одному, что все прошло гладко. Но если кто-то ждет на 75-й, а вы так и не появитесь, этот кто-то начнет волноваться. Стоит быстренько все обговорить, вернуться на 74-ю и выйти через 75-ю. Совет бывалого человека».
«Разумеется». Она посмотрела на меня красными воспаленными глазами. «А быстренько — это сколько по времени?»
«Все зависит от того, насколько терпелив и дотошен ваш преследователь. А с ним мы не знакомы». Я посмотрел на наручные часы. «Сейчас 12:25. Вы приехали чуть больше получаса назад. Разумно ожидать, что у своей подруги вы задержитесь на несколько часов. Правда, если вас хорошо изучили и выяснили, что там живет Хелен Блаунд, преследователь может позвонить и спросить вас, а ему ответят, что вы не заглядывали. Признаться, среди моих знакомых похитителей нет, но из того, что я о них слышал и читал, можно сделать вывод, что эта публика въедливая». Она покачала головой. Хелен предупредила служанку, как отвечать на звонки, поэтому любому, кто будет спрашивать меня, скажут, что я крайне занята и не смогу подойти.
«Хорошо. А что насчет самой Хелен Блаунд? Ей-то известно, что вы поехали повидать Ниро Вулфа?»
«Она не знает для чего. Ей можно доверять. Лично я доверяю ей полностью». Миссис Вейл снова повернулась к Вулфу.
«Вот так я и добралась сюда. Когда уйду, мне придется навестить свой банк. Оттуда я поеду на 74-ю улицу».
В голосе опять прорезалась хрипота, и ей пришлось прокашляться.
«Пропал мой муж». Она достала из сумочки конверт. «Он не приехал домой в воскресенье вечером».